Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем нашу передачу «Страсти и борьба с ними». И разбираем ваши письма, которые вы присылаете на адрес электронной почты. А сейчас давайте разберем то письмо, которое пришло на электронную почту. Письмо пришло от сестры, оно очень длинное, я все его читать не буду. Давайте я попробую выбрать главные мысли, которые, ну, помогут нам с вами сегодня вместе снять эту передачу и поговорить о важных вещах духовной жизни. Возможно, что они касаются не только этой сестры, но еще и многих из нас. Сестра пишет следующее, что она смотрела одну из наших с вами передач за 1 февраля, где мы с вами читали святителя Игнатия, изучали и говорили о том, как действуют помыслы. И сестра согласна, что в единый миг человек может, понаблюдав за деятельностью своей души, то есть за мыслями, да, за помыслами, чувствами, понять, что он уже пал. И это, конечно, человека очень сильно огорчает. Ну, давайте разберемся вообще с терминами. Это же очень важно в любой деле, в любой науке, в любом занятии разобраться с терминологией. Вот слово «пал», да, оно в духовной жизни обозначает очень тяжелое согрешение. То есть это, ну, может, давайте так сравним, что это смертный грех. Ну, допустим, человек впал в блуд, да, это получается пал. Да, слово «впал», да, в грех тоже слово «пал» уже. Тут есть это значение. А если, допустим, он подумал только, то есть это еще не падение такое глубокое, которое отрывает человека от Бога. Это еще только запинка, так скажем, да, начало. Не будешь это начало останавливать, да, упадешь потом. А если человек, допустим, заметил и обнаружил в себе это, и тем более раскаялся, то он не дает дальше, Бог не дает этому помыслу дальше развиваться в человеке. Он может снова вернуться, снова потом надоедать человеку долго, но если снова замечать, да, раз от сразу каяться с надеждой на помилование, то обязательно человек снова и снова будет получать помощь. Так вот, сестра задает такой вопрос. Вот мы замечаем, что мы падаем, а есть ли такое в церкви учение о добродетелях? Некий план такой, да? Человек явно ученый, начитанный, пишет нам, и собирается к духовной жизни приступить по плану, что, в принципе, наверное, неплохо, потому что духовная жизнь, на самом деле, это же не хаос какой-то, вот кому что захотелось, тот и делает, хотя часто, может быть, так и кажется, и происходит. На самом деле, конечно, у Бога все по плану, да? По плану, по заповедям. Как развиваются добродетели, да? Вот она как предполагает. Она читала святителя Феофана Затворника и так пишет. Цитирует святителя Феофана, что этот великий подвижник пишет, что во всем нужно полагаться на волю Божию, полагать волю Божию перед собой. Заранее утром продумать, с кем вы будете встречаться, как говорить, как держать себя, а вечером анализировать, как прошел день и получилось ли жить как пред лицом Божьим. И вот при анализе я постоянно нахожу падение. Ну вот мы разобрались, да, что есть не падение, наверное, да, а запинания такие, да, спотыкания, вот принятие этих помыслов, появление этих помыслов или греховных чувств в душе. Вот этот совет святителя Игнатия, он, с одной стороны, полезный, но, с другой стороны, маловыполнимый для того человека, который живет в какой-то очень суетливой обстановке, допустим, на работе, где ему приходится общаться с многими людьми, ездить куда-то, да, то есть там не спрогнозируешь, как ты будешь относиться. Но, тем не менее, его можно применять, то есть заранее, допустим, с утра настроиться на то, чтобы этот день провести правильно, попросить Божьего благословения. Если у вас на работе бывает такое нередко бывает какой-то человек, ну, явно неприятный, да, с которым приходится, там, бывает так, что там чуть ли не в одном кабинете с таким сидишь. Конечно, лучше настроиться, да, вот как Феофан советует, настроиться, чтобы терпеть этого человека. И понятно, что в монастыре, где ограниченное количество лиц, проще наверняка сделать так, чтобы спланировать, как с кем говорить и что говорить, нам сложнее в этом плане. Но все равно из этого совета можно взять полезное. И в первую очередь, как я уже сказал, некая настройка должна быть, да, на работу, на выполнение своих обязанностей. Ну и самый хороший совет, то, что можно применить, это анализ, как прошел день. Вот в одной из своих статей святитель Игнатий пишет о том, что было бы очень полезно перед вечерним правилом выделить небольшое время и так вот мысленно прокрутить день, посмотреть, проверить себя, все ли у нас было-то нормально, что мы согрешили, допустим, делом, словами какими-то неосторожными, может быть, мыслями, и потом уже помолиться. И тем самым вечерняя молитва будет у человека окрашена настоящим правильным чувством раскаяния, да, в грехах, а не просто формальности какой-то, выполнение какой-то, каких-то скучных обязанностей. Поэтому этот совет, конечно, он хорош. И вот сестра говорит, что при анализе своего дня она постоянно находит падение. И начинает это все разбирать, начинает думать, когда это началось, как можно было бы избежать. Но ведь падения уже совершены, да, и это человека очень сильно огорчает. Ну, во-первых, мы должны понимать, что совсем тонкие такие разборы, откуда все началось, они не всем и нужны пока. То есть это дело более опытных людей, потому что мы можем, например, будучи склонными к печали, лукавый начнет нас, допустим, а человек шел, допустим, на работе и принял какую-то осуждающую мысль там, по отношению к начальнику, там, подчиненному, неважно, там, сослуживцу, и получается, он это заметил, да, человек, что мысль у него такая есть, и начинает анализировать, когда, как он думает, и к чему придет такой анализ, к тому, что а почему я осуждаю начальника? Ну, потому что он там жестокий, там зарплату задерживает, там еще что-нибудь, там обидел меня. И в итоге снова может это из такого небольшого греха помысла, да, который раскаялся и прошел, и обнулился, как бы, да, аннулировался, можно так сказать, перерастает в более тяжелые формы страсти печали, когда мы из-за этого анализа, так скажем, да, как мы думаем, он может перерасти вновь в обиду, в осуждение уже реальное, когда мы чувствуем вот такое, это в виде не просто мысли, а прям чувств горячих таких. Поэтому надо быть очень тут осторожным, с помыслами лучше не бороться, их нужно отвергать. Есть в святоотеческом наследии такие советы бороться с помыслами, но это совет для опытных, это не для нас с вами. Наша задача отвергать. Вот увидел врага, и выгнал. Увидел там тараканов в своей душе и выгнал. Взял метлу, выгнал. В виде метлы это раскаяние и Иисусова молитва. Там или какая-то другая молитва, обращенная к Богу о покаянии. Поэтому хочется посоветовать этой сестре и всем нам с вами, братья и сестры, с помыслами не бороться, не ругаться, тем более вот, не заниматься таким глубоким анализом, потому что это пока нам вредно. Ну, даже судя по письму, видно, что сестру это зацепляет, и она впадает в печаль. Хотя мы с вами говорили уже о том, что это же небольшая победа с помощью Христа, когда помыслы надоедали человеку, он раскаялся, и они прекратились. Это же не потому, что у нас, знаете, там происходит там психологическая самонастройка. Это же происходит от того, что Бог помогает. Это действие благодати на душу христианина, кающегося. Поэтому тут надо понимать, что это вообще на самом деле помощь. А если мы, знаете, будем такими неблагодарными, что мы помощь получили, а на самом деле сидим и говорим, а вот, значит, анализируем так, что все наоборот, не слава Богу за помощь, да, а получается наоборот, что мы еще больше грешим тем, что начинаем изъедать себя, да, хотя это совершенно не покаяние. Вот сестра говорит, что вот после такого анализа, когда видит, что она мысленно уже согрешила, и пишет так, но ведь падения уже совершены, ну, в смысле, вот эти вот мысли, да, уже совершены, вернее, приняты. Вот тут снова я хочу напомнить, братья и сестры, это оказывается так важно напоминать, такие вещи, которые, знаете, вот в одно ухо влетают, в другое вылетают, ну, по действию лукавого, не оседают в уме, не цепляют ум, хотя они очень простые. Получается так, что если христианин вот в такой в обычной своей жизни, на работе, дома, там, где угодно, в магазине, там, в трамвае, где, на машине, где он едет, принял помыслы греховные и мысленно от них отрекся, тут же покаялся, то это победа, понимаете? Даже, то есть грех даже не развивается. А мы начинаем, опять же, напомню, снова себя... Как я мог это подумать? Да как ты мог подумать, если лукавый тебе в голову-то вбросил? Как ты можешь подумать? Ну, давайте так вот. Вот вы, такой совсем пример такой детский. Вот вы клумбу выращиваете каких-то очень прекрасных, дорогих цветов, и мальчишки, хулиганил какой-нибудь там, играли в футбол и скинули вам мячик. Вы же не будете говорить, как я мог допустить, что мячик залетел в мою клумбу? Но он прилетел, вот, потому что там пнули из забора, не специально, может быть, да, он прилетел, ваша роза там помял. Бывает такое? Ну, вот бывает. Но вы же не говорите, как я мог это допустить. Ну, как? Ну, так получилось, да, мы не всесильные и очень даже легко мы ошибаемся. Так же и с помыслами. Ты не хотел, тебе прилетело. Это же борьба духовная идет, невидимая брань, она в виде этого и идет. А мы выходим, знаете, как будто бы мы вышли на прогулку, в таком прекрасном расположении духа, а не уходим на войну, где прилетают такие не только мечи в голову, да, и ядра, и пули, и так далее, в виде помыслов. То есть тут надо быть, относиться к этому по-другому. То есть это будет, есть, и было, и будет до конца нашей жизни. Пока мы здесь вот на земле топчемся, живем, дышим, вот эти помыслы будут нас бомбить. Это условия борьбы духовной. Так проявляются страсти, так лукавый нас пытается соблазнить, так мы, каясь, нуждаемся все больше и больше во Христе, понимая, что без Него мы не спасемся. Это, я надеюсь, понятно. И еще момент. Вот огорчение от того, что заметили грехи. Смотрите, есть два, так скажем, периода, когда эти грехи могут быть прощены. Первый, когда заметил, но мы же не всегда настроены так, чтобы замечать, мы рассеяны. И бывает так, что ты пропустил, что-то наговорил, там натворил, и только потом за ум взялся. Поздно или нет каяться? Это, конечно, не поздно. Надо снова каяться, и снова получишь прощение. Так Бог хочет, Он так установил, понимаете? А Он, в отличие от нас людей, когда слово дает, всегда выполняет. Поэтому Он сказал, прощаются кающемуся грехи, да? Поэтому мы должны просто каяться в грехах, в этих, даже мысленных, и получим прощение, то есть это обещание, да? И вот сестра дальше пишет такие вещи, ну, о которых тоже можно зачитать их и обсудить. Она говорит так, молюсь о том, чтобы как-то Господь обратил их ко благу, хотя непонятно, как злые помыслы ко благу можно обратить, и уж сильно не наказывал, но все равно я чувствую, что ошиблась, и теперь нужно время для этого переживания богооставленности. Вот тут тоже хочу, дорогая сестра, подчеркнуть. Вот видно, что это не богооставленность, это страсть печали. Это действие страсти печали. Когда вы хотите быть лучше, а лучше сразу не получается. И вот эта вот неудовлетворенность от этого вы называете богооставленностью. Богооставленность – это тоже термин, он очень непростой, очень такой глубокий, и он больше связан с, если вообще о богооставленности говорить, Бог нас ведь не оставляет, это мы его оставляем, когда забываем о нем, забываем веру, забываем молитву, забываем о покаянии, начинаем там чем-то заниматься, даже мнимо хорошим, но грешим, да, и не каемся. Вот это мы в этом случае отступаем от Бога, не он от нас. Тут не так все. Когда человек чувствует, что он Бога оставил, у него в душе пустота, так надо называть, и это я Бога предал, да, я отошел, я отступил, а не Бог нас оставил. Вот по поводу богооставленности, тут больше, ну да, просто намекну, сейчас, наверное, не будем это разбирать, это вещи весьма такие глубокие, серьезные и требующие подготовки для того, чтобы провести эту беседу. Чувство богооставленности мы видим у Господа Иисуса Христа, умирающего на кресте, когда Он перед тем, как умереть, вися уже на кресте, в последние какие-то моменты вот этой земной вот такой жизни, да, вырывается такая молитва, как бы от всего человечества, да, из человеческого естества Христа, что «Господи, за что ты меня, почему ты меня оставил?» Да? То есть это очень глубокие вещи. Это же выражение как раз именно того человеческого вопля, что человек без Бога спастись не может. Там очень глубоко на самом деле, вот, если кому-то интересно, почитайте. Но что касается нас, то вот у сестрички, и у нас часто бывает, это не удовольствие собой, что ты согрешил. Это больше относится к страсти печали, а из нее, на самом деле, вот из этого чувства, да, из печали говорит гордость. Я не признаю себя грешником на самом деле. И когда мне ткнут в грех мой, я огорчаюсь, но это не богооставленность. Но дальше она пишет о надежде, что надеется, что Господь предоставит возможность на исправление ошибки, может быть, в схожей ситуации, чтобы вновь соединиться с Ним. Так, чтобы соединиться с Ним, не надо снова повторять какую-то историю. Понимаете? Чтобы соединиться с Ним, все гораздо проще. Надо раскаяться в грехе и желать его не повторять. Понимаете суть вопроса? Потому что если бы требовалось... в чем ошибка-то сестры? Вот ты что-то делал и сделал ошибку. Да? И по этой логике, по логике нашей сестрички, получается, что нужно попасть в такую же ситуацию, сделать правильно, и ты как бы закрыл эту всю историю. Это где-то, может быть, на работе применимо, но... Когда, допустим, человек точит токарь одну детальку, да, он ее испортил, он должен выточить другую, как бы заместил, да, вот ущерб. Но в духовной этой жизни не требуется именно делом закрыть. Понимаете, ошибка в чем? Мы не делом закрываем. У нас нет системы плюсиков, что ты там ошибся, потом плюсиков наделал, ты как бы, ну, говоришь, Господи, ну, бухгалтерию сведем давай, вот у меня плюсики превышают минусики, поэтому я как бы буду считать себя прощенным. Не в этом же суть, а суть-то в чем? В том, что для того, чтобы быть прощенным, не надо что-то специальное делать, как бы, повторяя вот ту ситуацию, где ты согрешил, потому что нет гарантии, что ты снова не впадешь в то же самое. Понимаете, да? Потому что бывают же разные истории. Это не обязательно какая-то легкая. Бывают такие истории, что волосы дыбом встают, когда слушаешь. И что человеку сказать? Иди вот повтори вот этот ад, да, в котором ты жил, и поступи по-другому. Да нет, это страшно. Нет гарантии, что он или мы не впадем вновь в те грехи, а то еще и худшие. Поэтому для покаяния, да, нужны дела покаяния, но это не повтор вот этих всех ситуаций. Я надеюсь, объяснил доступно, да, понятно. Поэтому, чтобы соединиться с Богом, надо только помолиться и сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного или грешную», вот, касаемо сестры. Она пишет: «Надеюсь, что не живу иллюзиями, хотя я не очень верю в православность своего мировоззрения». Вот, чтобы мировоззрение проверить, надо проверить свою веру, дорогая сестра. Вот взять, как я регулярно говорю, катехизис святителя Филарета Дроздова или точное изложение православной веры преподобного Иоанна Дамаскина, прочитать, проверить себя или огласительные беседы взять. Тесты бывают на знание веры, проверить себя. Это что касается православности мировоззрения. А что касается вот вашего видения вот борьбы с помыслами, то я могу вам подтвердить, да, что наверняка у вас тут есть ошибки. Ну, по крайней мере, они вот сейчас видны. Дальше сестра пишет: «Когда молюсь, то понимаю, что это совсем другой мир». Ну, имеется в виду духовный мир, вот, где пребывает христианин. «В отличие от того, в котором я нахожусь на работе». Да, и дальше она пишет: «До опыта ежедневной исповеди», ну, имеется в виду, когда она дома вот такую исповедь приносит в виде молитвы или в виде такого рассуждения о том, как прошел день, кается в этом Богу, что неплохо, это хороший очень опыт. Это, кстати, очень помогает потом к исповеди подготовиться как к таинству. Потому что не надо перед этим сидеть и мучиться, что бы ты нагрешил, что бы написать, да? А человек уже реально будет знать, что он сделал, он просто подведет итог. Бывают христиане, которые просто записывают, допустим, идут такой дневничок, ежедневник такой, записывают там какие-то прегрешения, какие у них были, раскаиваются. И потом, подведя некий итог, идут на исповеди, это легче готовиться. И не надо будет там перед аналоем, волнуясь, вспоминать. А потом забыли, потом идет человек и вспомнил, и мучается идти на причастие, не идти на причастие, я ведь забыл грех. И вот, казалось бы, вещи-то такие простые в плане организации, да, но они вызывают очень много таких вопросов. практических и таких недоумений, которых можно было избежать. Так вот, эта сестра, она говорит, вот до этого опыта ежедневного наблюдения за собой, вот этот контраст между жизнью в церкви, имеется в виду тех моментов, когда она бывает на богослужении, и тех многих-многих десятков часов, когда она находится на работе или с близкими, вот этот контраст не давал ей жить спокойно, как она пишет. Можно сказать, я как-то проживала неделю с закрытыми глазами, думая быстрее, быстрее, чтобы она прошла. Я пойду в храм, постараюсь быть там хорошей, приветливой, радостной, увижу подруг. Да. А потом опять на галеры в море страстей. А по субботам я все время плакала, переживая эту двойственность и не понимая, как соединиться. Ну, имеется в виду с Богом. Пыталась найти в своей жизни период, когда я была не такой. Ну, давайте разберем. Может быть, действительно, многих касается такая тема. Вот такой раздвоенности, да, вот в церкви мы хотим быть хорошими, да, а в обычной своей жизни мы живем закрытыми глазами, да, лишь бы пережить. Вот я думаю, что это неправильно. Неправильно почему? Вот Господь в Евангелии нам дает заповеди. Заповеди, как относиться к близким. И эти заповеди надо выполнять. Это не просто какая-то рекомендация хорошего человека, это заповедь Бога, которую нужно выполнять. И они, смотрите, какие. Люби врагов твоих, да, прощай, не показывая перед людьми свое благочестие. Да? Много же таких разных заповедей, которые касаются именно человека, находящего для христианина, который находится в миру. Нам же не надо из церкви превращаться в некую резервацию, где мы пришли, вот поулыбались, нам здесь хорошо, пускай это и так, это замечательно, где-то надо передохнуть. Но мы уходим для того, чтобы бороться, чтобы жить там, да, вот в этом море страстей, на этих галерах. Поэтому эта двойственность, она не такая, что вот мы должны ожидать этого комфортного времени в церкви. Мы там должны, где находимся, вот, где наши галеры, да, вот там должны вести себя по-христиански. Вот это как раз есть опыт борьбы духовной. Тут больше у сестры такое что-то психологическое, душевное, как бы подруги, я тут хороший, я там себе нравлюсь, да. У меня там платьишко красивое, там платочек замечательный, я вся такая благочестивая, а там вот там галеры, там неприятности. А где страсти у нас вылезут? Так они вылазят, ну тут тоже вылазят, тут, конечно, тут и душевность, и тщеславие тут есть, и всякие такие вот вещи, и более тонкие вылазят. Но там-то, вот в грубом проявлении страстей, когда мы их замечаем, в этом и смысл, понимаете, в этом и ценность, что, живя в миру, пытаясь жить по-христиански, Бог так устраивает, что мы, соприкасаясь с какими-то людьми или обстоятельствами, видим свои страсти, так это хорошо. То есть это надо смотреть не как вот чернуху какую-то, знаете, там, помойку, в которую я ныряю, а ту самую духовную жизнь, собственно, она там и есть. Не тогда, когда мы наслаждаемся, какие мы замечательные, а когда мы видим, какие у нас страсти. Потому что если мы видим, какие мы замечательные, нас никто не трогает, нас там жалеют, нас там веселят, развлекают, сейчас же в храмах много всякого такого. Так вот, это как раз и не духовная жизнь. Это душевная жизнь, да, но не духовная. А духовная появляется, да, когда мы начинаем нуждаться в Боге. А когда мы начинаем нуждаться в Боге? Когда видим, что без Него мы никто. Понимаете? Просто земляные червяки, можно сказать. Так вот, чтобы такого не было, нам надо настроиться правильно. Вот у сестрички, она вот сомневается в правильности своих понятий и правильно делает, что сомневается, потому что действительно понятия здесь нарушены. То есть если мы понимаем, что мы попали сюда, на землю, в область страданий, да, и должны эти страдания пройти, то нам по-другому-то как думать? Понятно, что раз это область борьбы, то будет борьба, будет видение своих грехов, Бог давать через близких. Эти страсти будут проявляться, мы должны в них каяться, должны с ними бороться, желательно их не повторять, но только так, как по-другому. А иначе получается вот эта вот раздвоенность, да? Там какой-то плохой мир, а тут хорошая, как бы, хорошая церковь. А ведь церковь, это вы и есть часть церкви, собственно, да? Вот мы и там, вот там, где, как вы считаете, галера и помойка, то есть страсти, да? Там мы должны быть христианами, сохранять себя. А не там быть одними, а тут мы другими. Тут себе просто больше нравимся, да? Вот поэтому, дорогие мои, Вот надо еще раз, давайте итог подведем. Если мы увидели себя согрешающими мыслями, чувствами, словами, делами, и прямо тут вот поняли, что это так, тут же мысленно давайте начнем молиться Христу, Господу, о прощении, прямо тут. Для этого не надо читать акафист, для этого не надо нам иконочки, для этого не надо сестричке, вот, находясь на работе, одевать платок, не надо креститься. Это надо мысленно просто, мысленно позвать Христа и сказать: «Господи, прости меня, грешника». Понимаете? И это и есть то, что вот эта обстановка неблагоприятная, наоборот, позволит нам видеть себя, раскаиваться и нуждаться во Христе, что для христианина самое главное. А то мы часто говорим о любви ко Христу, но нуждаемся ли мы в нем, понимаете? Как бы ни оказалось, что это такой добренький Господь, такой дедушка, да, на облачках, как рисовали и смеялись над христианами там, в советское время, к которому мы прибегаем по субботам в гости, побудем там так хорошо, а потом снова убегаем, оставляя его там. Так это же не так. Бог-то всемогущий, он везде присутствует. Ему не трудно вовсе нас помиловать и облегчить нам душевную какую-то борьбу на работе там, или где-то мы находимся. Поэтому, вот, сестричка, надо выправить наши понятия. Это управляется и чтением святоотеческих трудов. Но письмо, поскольку длинное, и мы с вами сегодня не закончим его, поэтому вот на этой логической ноте остановимся и продолжим это письмо разбирать в другой раз. Я благодарю эту сестричку за письмо такое, она действительно вот искренне написала, и это позволяет нам увидеть те ошибки, которых часто попадают вот наши близкие христиане, увидев себя согрешающими. То есть они не каются, а впадают в печаль. Это действительно очень распространенная ошибка. И потом начинают о покаянии говорить о каком-то, как будто бы, негативном таком явлении. Хотя это средство оживления нас с вами. Поэтому благодарю вас, дорогие братья и сестры, что смотрите наши передачи, что пишете, отзывы свои присылаете. Помоги вам Господь, братья и сестры. До новых встреч на телеканале «Союз».